Наша постоянная слушательница Лариса Всеволодовна Катугина позвонила мне после первой передачи из цикла «Бессмертный барак» и рассказала о своем сводном брате Борисе, который был осужден вскоре после выхода в 1935 году указа об уголовном наказании для детей, начиная с 12 лет. И вот этот 12-летний мальчик, попавший в дурную компанию и принимавший участие то ли в воровстве, то ли в грабеже, стоявший на стреме, отправился на Колыму, где провел 6 или 7 лет, после чего был отправлен на фронт. Я приехала к Ларисе Всеволодовне в гости для того, чтобы побеседовать о ее брате, но наш разговор получился гораздо шире и объемнее. Лариса Всеволодовна – член Уральского генеалогического общества и давно занимается историей своей семьи. Она рассказала не только о своем брате, а о своем прадедушке и отце, а в первую очередь рассказала о том, что сейчас в рамках Уральского биеннале современного искусства, в здании, которое мы знаем как здание гостиницы и сеть, проходит выставка «Городок чекистов. От утопии к авангарду», в рамках которой идет выставка картин покойного мужа Ларисы Всеволодовны, художника Георгия Катугина, чье детство прошло в общежитии для малосемейных чекистов. В комнате, где мы беседовали, все стены заняты картинами. Это пейзажи Георгия Катугина, написанные, как мне показалось, я не искусствовед, в стиле импрессионизма. Наша беседа в двух частях. Продолжение можно будет послушать через неделю с Ларисой Всеволодовной Катугиной. Лариса Всеволодовна, ну раз вы постоянная слушательница уже много лет нашего радио, то вы, наверное, все-таки человек церковный, да, верующий. Вы прихожанка какого храма?
Серафима Саровского, отец Гермоген.
На Ясной, здесь недалеко от вас, да?
Да. Вот туда я похаживаю. Даже, надо вам сказать, в 2004 году я там даже работала, создавалась там школа православная цесаревича Алексея, да, и вот я там полы мыла в самой школе.
Но вы верующий человек с детства?
Нет. Что, я родилась в Свердловске. Родителю, я вообще поздний ребенок. То есть отец у меня 97-го года рождения, ему почти 50 лет было, когда я родилась. Мама тоже родилась до 17-го года. И, конечно, она была крещеная. Но надо сказать, что время советское было крутое. И как я жила в Свердловске, в центре города, в школе буквально пионервожатые учителя отлавливали слово, если кто-то сказал «Ей-Богу! Господи! Ты что? Ты что, веришь в Бога?» Вы понимаете? Буквально директор школы была член партии, очень крутая, Симонова Екатерина Михайловна. У нее все это было так, это пронизано вот этой идеологией.
А были такие случаи, что вот кого-то верующего как-то определяли в классе, что вот это ребенок из верующей семьи. Не помните такого?
Помню, однажды наша девочка, она в бараках жила. Понятно, что там попроще люди были. Деревянные бараки, сейчас их снесли, где кинотеатр «Мир». Она пришла у нас с распущенными волосами в 10-то лет. Мы все на нее с косичками, с бантиком. Что такое? А сегодня птица гнезда не вьет, а девица это самое.
Благовещение.
Да.
Это примета народная.
Тут же в учительскую и заставили заплести эти самые косы и ничего никому не рассказывать и не объяснять. Все. То есть вот такая атмосфера была. Поэтому родители у меня, я говорю, были более того. У меня вот, видите, я генеалогией-то занимаюсь. Это вот этот самый храм моего прадедушки. Это Западная Белоруссия. Угу. Западная Белоруссия. Он за это получил, извините меня, дворянство. 50 лет прослужить в церкви. Сколько-то он там, этих сам инородцев, у меня есть документы, обратил в православие, понимаете?
Так, а там в Беларуси это какие народцы? Там, наверное, поляки, может быть, да?
Ну да, ну, иноверцы.
Иноверцы,
вот так
да,
надо
католики,
правильно.
Наверное.
Да, католики. Вот. Вот сколько он их обратил, за это он получил орден Владимира и автоматически потомственное дворянство. Вот так было.
Это прадедушка.
Прадедушка.
Да? А как вы вообще про него узнали? Ведь в советское время-то, наверное, родители вам не рассказывали об
этом? Нет, вот как раз вот этот брат-то, Борис, который попал в заключение, он говорил так пренебрежительно: поп, поп, попик, поп. То есть вот видите, какое отношение было к религии. Ну вот еще что мне рассказывал брат Борис, 22-го года рождения, что бабушка, они здесь жили в Екатерине, ну в Свердловске, бабушка, она умерла в 32-м году, ее похоронили на Иванское кладбище, тут у нас, да? Всеволод, ну Всеволод Иванович, это мой отец, заказал крест, ну на могилу-то. А жили они в доме, который был купеческий. Вот там у них комнаты были. Всеволод бежал из Петербурга, он там родился. Он дворянин же был. Угу. Представляете? Вот. Вот он кончил морской корпус, но это он все скрывал. Представляете? А его отец, что интересно, это значит его дедушка, Иерей, который стал дворянин. У него было много детей. И один из сыновей кончил семинарию, как это положено, но не захотел идти по духовной стези. Он поехал в Петербург и поступил в университет на юридический факультет. И параллельно кончил филологический, филолог, историк, вот юрист, да? У меня есть это.
Но это было про своего папу.
Нет, дедушка
это
уже.
Про дедушку.
Это вот про дедушка священник, а дедушка, значит, он юридически кончил и преподавал в Александровском лицее.
Что да вы что?
Отец мне не говорил. Угу. Потому что когда девочка привязывалась, я говорю, слушай, папа, ну кто дедушка-то у тебя? Вот ты из Петербурга в Свердловск приехал, а дедушка кем был? Да, учителем был. Ну, знаете, это боялся. Вот. Я говорю, где? В гимназии. А если хочешь понять, что такое гимназия, возьми Чехова, почитай. Всеволод очень много читал. Потому что отец, вот этот Иван Антонович, ну это мой дедушка, его отец, он преподавал русский язык и изящную словесность, как мне отец подчеркивал, изящную словесность, литература, в Александровском лицее. И отец мне только говорил, позвони Чехова, почитай. Ну что там Анна на шее, вы видели, ну что там, спился этот, вышел на улицу, она там хохочет где-то, замуж уходит, ну что это за такое, не надо мне такого дедушку. Причем, как интересно, я тогда училась в 4 классе, всего-навсего, маленькая девочка была. Отец меня за руку повел вот в кино вот этот фильм посмотреть. Потому что у него, видимо, какие-то нахлынули воспоминания свои. А я чего, ребенок 10 лет? Ну вот красивый Ларионова, да и все. Видели ведь этот фильм?
Да,
ну,
да,
вот да. Я не поняла. Ну, короче говоря, у меня умер муж в 93-м году, да? У меня получилась пустота, чем я занять? Генеалогией. Ого, у нас Уральское генеалогическое общество. И вот меня там научили в архивах работать, и вот я вот это всю свою родословную размотала, и к стыду полезла в большую энциклопедию смотреть, а что такое Александровский лицей? Бывший царско-сельский. Ура! И все вот ничего не рассказывал, но он все время.
Простите, а почему вы папу называете по имени?
Всеволод Иванович, а как мне сказать, папа?
Я думала, папа. Папа, отец обычно говорят.
Ну, видите, у меня же много родственников. Кому-то он дедушка, кому-то он дядя. Ну, вот я Всеволод Иванович, да, снохи тут. Ну и потом, видите, как бы папа это очень близкие отношения. Дома, да, я его звала папа. Папка не называла. Понимаете, папа. Очень уважал, он же грамотный был, хорошо воспитан был, все это, да.
А кем папа работал в советское время? Вот с такой-то биографией сложной.
Да, вот я вам и покажу. Кем он, конечно, преподавал. Смотрите, мне некоторые эти архивы я достала.
Характеристика на временно исполняющего должность начальника учебного отдела Свердловской школы РКМ.
Да.
Василевского Всеволода Ивановича. Товарищ Василевский, беспартийный, по социальному происхождению служащий, сын учителя. В органах РК, это
рабоче-крестьянская,
да-да-да. Милиции работает с апреля месяца 1924 вот, года. Ага. За все это время в школе непосредственно руководил организацией учебного процесса, проявляет большое старание, пользуется общим авторитетом состава школы. То есть у вас отец в милиции работал в советское время, получается, да?
Да, да. У-у-у. Ну, а как получилось-то?
Как же ему удалось скрыть?
Такое... Это мне чекист очень крутой такой сказал. Как же он скрылся? Ну, дело в том, что он был грамотный человек. Значит, прежде всего, он был царский офицер. Он же участвовал в войне 16-го года.
Я и удивляюсь, как же в 30-е годы ему удалось уберечься?
А вот чисто какой этих... год-то?
Ну, вот это вот 39-й год.
39-й. Да, то есть, вот у меня даже есть документы, когда в 19-м году он посидел в тюрьме.
Угу.
Я даже делала запрос в архив, который находится около обкомпартии,
угу.
около фонтана. Все, я получила документы, что в Всеволоде в 19 году, когда, ну, в общем, короче, или как, они бежали из Петербурга. У них там дом был, а ведь, вот почитайте Булгакова, вот он, канализация не работала. Мне даже отец, знаете, какой анекдот рассказывал? Угадай загадку. Что, говорит, мужик на дорогу бросает, а барин в карман собирает?
Так, и что это?
Сопли. Мужик-то.
А, вот оно.
А барин-то.
Ну, это такая революционная загадка уже, рабоче-крестьянская.
Ну вот, по ней в Петербурге делили людей на полном серьезе.
То есть, кто или в платок вот так сморкается, кто
да,
кому
или он вот так сделал, или он, так сказать, говорит, простите, извините, дамочка, проходите. Это, ага, он из бывших, слово было бывших, опять Булгаков.
Чуждый элемент.
Да, вот. Булгаков, вот он у меня рядышком. Да, ну, значит, где я остановилась? Значит, вот он морской корпус закончил, представляете? Ну, началась война, его же мобилизовали с немцами-то. Он там воевал, у меня прекрасная характеристика есть, как он там до ротмистра дорос. Он в кавалерии служил. То есть он морским офицером он не стал, потому что он пересел на лошадь. Кавалерия – это были престижные войска, элитные. Там великие князья, вы же знаете там. Вот. Ну и вот он там воевал хорошо, у него хорошая характеристика, все. А вот революция. Он ее как бы, он революционером не был, и большевиком не был. Все. И вот, значит, они бегут на Урал. А бегут кто? Он, его мать Аврора Александровна, Аврора, какое красивое имя, но не в честь крейсера Авроры.
Конечно. А в честь... Есть богиня Авроры.
Да, 56-го года рождения, когда крейсера еще не было. Вот. Ну, значит, что, да, отец, ему вообще было 20 лет всего, да, 97-го года, а в 19-м году, чувствуете, тут 20 лет. Так, жена у него уже была, теща была, родная сестра Римма, жена морского офицера, между прочим, и вот где сгинул куда-то морской офицер. Вот, и брат-подросток этой самой жены первой. И вот они поехали на поезде, доехали до Красноуфимска, ветка-то шла, да?
Угу.
А у него родной брат был морской офицер, очень высокого ранга, он был у Колчака. Мы вот когда с племянником анализировали вот это все, у меня взрослый племянник, ему уже 56 лет, вот, и он говорит, конечно, он бежал к Кесарю. Вот имя такое, Кесарь Иванович. Видите, все вот, Кесарь. Вот. Ну и там теща заболела, ну, жизнь есть жизнь. Сошли они с поезда, теща умерла. Ну, простыла она этим гриппом, заболела. И они осели в Красноуфимск. И куда ему, офицеру? Ну, конечно, в Красную армию. 19-й год. Кем? Как это называется? В Красную. Вербовать.
Угу.
Эти самые молодые кадры-то. Это же был район-то такой. Он всегда был такой земледельческий. Там же хороший климат и хорошо все растет. Даже студентов туда...
Да-да-да, мы ездили на картошку.
Ну, туда, вот видите, все. И тогда то же самое было. Вот. И, конечно, там были зажиточные крестьяне. И зачем это им Красная армия и вот это самое все такое. Вот. Поэтому отец ездил по заводам. Бербал. Город Арти. Арти или...
Угу.
Вот. И его прям там и арестовали. Арестовали его в подозрении контрреволюционного мятежа. Вот это я уже взяла документы. Ксерокопии мне все сделали, подписали. Вот. И в тюрьму его сразу. Ну и вот он там пишет собственной рукой анкету, что брат у него погиб на фронте. Сестра больная. Ну, все так это, знаете, чтобы это... Образование у него среднее. Зачем это показывать? Морской корпус. Вот. Ну и все, два месяца он отсидел, а там, знаете, 86 человек по этому делу проходило. 86. Ну его отпустили, и он, конечно, тут же уехал в другой город, в Алапаевск. В Алапаевске он там сколько-то пожил, он мне это не рассказывал про Алапаевск. Ну, он старался мало рассказывать, но вы же говорите, как он сохранился. А вот так и сохранился, что...
Молчал.
Молчал, и вот у него слово было «смыться», вовремя смыться, а то тебя шлепнут. В затылок пуля будет, называется, шлепнуть. Вот. В Алапаевске он там тоже побыл этим самым, который вербуется в армию красную. Угу. А потом он переехал вот в 24-м году уже в Екатеринбург. Он, по-моему, еще был Екатеринбург тогда. И вот стал преподавательской работой заниматься. Все.
И с тех пор он в милиции был.
Ну да.
Ну, какой-то карьерная лестница какая-то была, да? То есть он дослужился до каких-то чинов, да?
Слушайте, какая вот, вот повестка на войну ему была? Всего-навсего капитан.
Угу. Это... Капитан Василевскому Всеволоду Ивановичу.
41-й год.
Повестка, да, повестка. Приказываю вам 23 июня к 10 часам явиться для прохождения военно-учетного сбора. И сразу его и забрали, да,
сразу.
Вот тогда?
Вот представляете, сразу. Но что интересно, на фронт его, на передовой не отправили. Таких людей боялись. Их брали в НКВД.
Угу.
А что такое НКВД? Сопровождать заключенных. Или на поезде их везут по России, или на пароходе. Но все его направили в Омск. И вот он там всю войну и пробыл, Омск. И вот что самое ужасное, когда вот этот сын-то у него оказался в заключении, он очень боялся, что он увидит его среди вот этих... Вот он мне только это рассказывал. Но он мне это почему рассказал? Он мне это рассказал, потому чтобы вот я не связывалась со шпаной, чтобы я не хулиганила, чтобы там... он очень боялся групповых всяких. Борис-то почему? Посмотри, ему было всего 12 лет, и он попал вот в эту шайку. 12 лет ему было всего. Вот. Я когда у отца спрашивала, что же Борис натворил, он стоял на стрёме. Я говорю, что это такое? Это караул. То есть, что там делают старшие ребята.
Ты сторожишь.
А ты сторожишь, да. И вовремя должен или свистнуть.
Предупредить вовремя.
Да, да, да.
На стрёме, да.
Все. И вот мальчик 12 лет, будучи на стрёме, значит, он попал. Срок какой, я не знаю, сколько лет. Но если это было в 35-м году, вот постановление, это видите?
Да, это для наших слушателей такая ремарка, комментарий. Вот 7 апреля 35-го года вышло постановление ЦИК и Совета народных комиссаров СССР, в котором было постановлено несовершеннолетних, начиная с 12 лет, уличенных в преступлениях, привлекать к уголовному суду с применением всех мер уголовного наказания. В реальности вплоть до смертной казни. Вот недавно, собственно, было 80-летие вот этого самого закона. А вы брата вообще помните или маленькой совсем были?
Ну, вот, смотрите, вот он, я вам фотографию покажу. Это вот Борис, это Глеб, это Александр, четыре брата было. Вот, смотрите, вот он 22-го родился, а я 43-го. Он там по этапу ходил, когда я родилась.
Так Бру. Это был ваш сводный брат или родной?
Ну, конечно, сводный.
Сводный,
отец
это
был...
первая жена.
Да, потому что смотрите, что получилось. Значит, в 32-м, ну вот как вот рост у него был. У него очень хороший рост был по карьере. В 24-м году он стал в школе преподавать, да? Построили городок милиции, я вам говорила. И вот я вам специально показала церкви, вот приготовила. Вот эта церковь была раньше на Чапаева. А его тут все снесли, купола, и сделали школу милиции.
И вот там как раз ваш папа
отец
и преподавал.
Да? Да, 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 да. Огромные аудитории, высокие потолки, все, вход, это... Приводили туда, ну, добровольно приходили ребята, и крестьяне, и рабочие, малограмотные. И вот отец преподавал им математику, проценты, таблицу умножения и алгебру в пределах 7 классов. Вот. Это им давали семилетку образования и какие-то военные дисциплины, стрелять там, еще чего-то, понимаете? Но он математик, потому он меня мучил этой самой математикой, алгеброй, вот это разложение, знаете, суммы, там, разность квадратов, разность кубов, все. Говорит, ты, чтобы я тебя разбудил, ты мне отвечал, вот это, он их там мучил, этих ребят. Но что он интересно, вот смешно рассказал, в 24-м году марша у милиции не было. Ну, чтобы маршировать-то. И они играли Тореадора.
Как интересно.
Духовой оркестр Тореадор.
Тореадор.
Вот такие казусы были.
Да. Лариса Всеволодовна, а вот про брата еще. Вот как вы вообще узнали о том, что ваш брат, сводный старший брат, сидел?
Это говорилось в семье. Я говорю, когда я стала уже подростком, отец мне это и сказал, что вот Борис у нас сидел. Был на Колыме, но для меня это все какой-то звук пустой, потому что вы видите, какой у него вид-то интеллигентный.
Да, то есть для вас это было странно как-то, вы вообще не
понимали. Оно мимо проходило, вот, знаете, совсем не оседало, потому что он никогда грубые слова не говорил. Он же хорошо был воспитан до 12 лет. Бабушка-то была женой преподавателя литературы русского языка, Александровского лицея. Да какая у них речь-то была, вы понимаете, дома-то? И отец тоже. Если что, я тебя сейчас по заднему месту шлепну. Вот так вот. Промокни нос. То есть суплита, и то считалось неприлично сказать, понимаете?
Угу.
Жрать там или что-то. Покушай. Так, спасибо сказала, вышла. Вот, вот на таком уровне. Вот, и он был так воспитан. И я вот так понимаю, что в 12 лет он туда попал просто как мальчишка, живой, подвижный. Тут начались вот эти всякие, ну как сказать, происхождение. Это все равно прощупывали отца.
Угу.
Прощупывали, вот это слово его было, да? Жена ушла.
Угу.
Вот когда они получили квартиру в городке, милиция, это напротив. Может, видели эти дома-то сейчас наискосок от дома Бажова-то?
Да-да-да.
Вот там мы жили. Вот я там родилась, и там я прожила 30 лет. И Борис там жил. Вот, три комнаты огромные, высокие потолки, окна большие, ванна была, все. А жена ушла, потому что вот бабушка умерла, ее похоронили на Ивановском. Они жили до этого в купеческом доме. Им как это дали там, а потом уж отцу дали все это. Вот. Он так и не поставил ведь креста на могилу. Боялся, как он говорил, стукнут, ну, то есть донесут. Ну и пускай, как это. И он, Борис, вспоминал, как они, мальчишки маленькие, забегут в чулан, крест увидят, им страшно, и они, значит, убегают, да? Вот. То есть жил он в постоянном страхе, понимаете? Так, ну вот он был репрессирован, когда я ему сказала, в 19-м году?
Да-да-да.
Вот. Ну, в 35-м году его как бы не трогали. Ну, что еще? Был открытый процесс в городке милиции. Там красный уголок огромный был. И вот там... открытый процесс. Мальчишке 12 лет, отец преподаватель, так еще видите, какой преподаватель непростой, он зав. Учебной части. В общем, сколько отцу пришлось пережить, это надо только подумать, да? А после этого началась война, он вот там, ну, вот это, как сказать, курировал, контролировал вот эти потоки-то.
Заключенных.
Да, да, да. Вот это, знаете, даже это называлось второй отдел. Вот второй отдел, первый отдел, это вот кто что
да
написал.
Да еще одна пожелтевшая бумажка, да, 46-го года, да? 23 апреля 46-го года в запас Красной Армии по статье 46 приказа НКВД СССР начальника второго отделения штаба 39-й дивизии.
То есть он ушел в отставку, он уже больше не мог, хотя у него там хорошая карьера, вот эта карьера. Он был майор, но на должности подполковника. Он получил орден Ленина, боевого красного знамени, хотя в прямых этих он не участвовал.
А сейчас, Лариса Всеволодовна, вот вы знаете уже жизненный путь своего папы, как вот вы относитесь, как вы сейчас это ощущаете, что вот отец работал в НКВД, организации такой, которая, в общем, в том числе... принимала участие непосредственно и самое активное в репрессиях против и верующих, и священнослужителей, и вообще невиновных людей. Вот как вы сейчас это ощущаете? Вам сложно папу понять?
Так вот,
или
я
нет?
Хочу сказать, мне очень помогает ваше радио, без всякой иронии. Потому что я сейчас не могу сказать, кто это сказал, что человек только человек, когда он прощает своих родителей.
Угу.
По-моему, это вывели передачу. И Сандарев сказал, нет?
Может быть, да-да-да, по-моему, было такое.
Я даже записываю, понимаете?
Да-да-да,
отец
Александр говорил.
Я очень внимательно слушаю ваши передачи. Я записываю, знаете, сколько у меня шпаргалок? Вон оно у меня в углу там стоит. Я ложусь спать, в 8:20 я включаю. Вот. А днем я обязательно вот записываю, потом это в тетрадку переношу. Вы что, это такой путеводитель для меня? И не озлобляться... Ведь православный-то ведь это не только, что я там без конца буду. Вот читать, батюшка же объясняет. Это не значит, что ты без конца там на службе стоишь. Или ты очень много-много молитв читаешь. Нет, надо менять свое мироощущение. Вот это сердце, это площадка, где борьба дьявола и Бога. Это совершенно верно. Но к этому надо прийти. И самое главное, не озлобляться. Ради мне помогает. Поэтому как я отца? Мосин Алексей Геннадьевич. Я, говорит, говорю студентам, не стесняйтесь, изучайте свою родословную. А вдруг у нас там палач или там еще что-нибудь? Ничего, не стесняйтесь, все это надо изучать. Правильно? Все правильно. Откуда, я знаю, вот я была в той ситуации, как бы я себя вела? Ну ладно, с Борисом я, конечно, в шайку бы не вошла, но дело в том, ну не шайка, ну как это компания вот эта, да? Ну а вот, Светлана Ивановна, как бы я себя вела? Вот как бы я себя вела, живя там в Петербурге, да? И если видно было, что я не рабочий крестьянского происхождения, что мне на панель идти или под ружье вставлять, что я буду делать, это трудно сказать, правда ведь? От отца, конечно. Нет, ну сам-то он же не участвовал ни в расстрелах, ни в доносах. Как видите, он же ведь еще и жертвой был. Вы чувствуете, как параллельно идет? Вот, да, в 38-м году, я говорю, от работы его отстранили. Но вот он иногда посмеивался, мне рассказывал. Ты знаешь, у меня, говорит, в одной почке камень большой, всю полость занимает. И мне, говорит, врачи говорили, давайте мы его у вас отрежем и студентам потом будем показывать. Так даже, знаете, до того доходило, что в Москве профессора ему это предлагали. И вот тут Всеволод говорит, видите, он все время думал, меня, говорит, от работы отстранили, но еще, говорит, это, ну, никто за мной не приехал. Воронок-то не приехал, 38-й год. Вот. И я, говорит, уехал в Москву, прямо туда, в мединститут. И там врачи, говорит, ужасно обрадовались. Стали, говорит, меня наблюдать и ждать, когда я соглашусь сделать операцию. И отец был с юмором. Он, говорит, там лекционный зал амфитеатром. Вот меня, говорит, положат внизу на стол, голову накроют простынкой. И, говорит, эти студентки в очередь идут и смотрят, вот это приборчик-то называется. Это, говорит, очень болезненно, но я, говорит, все терплю. Я просто развлекалась тем, какие они были хорошенькие. Ну, понятно, ну, с юмором, потому что лежи-ка ты на голом столе под простынкой, холодно, вот, и болезненно это все. Ну, вот он с юмором был, конечно. И вот это ему помогло вот этот 38-й год проскочить. Тут уже дается в 39-м, потому что на работу он не вернулся. В школу милиции. Его обратно уже не взяли.
А где был потом?
Где он преподавал. Как правило, он все преподавал. Понимаете, какие-то курсы там он преподавал. Что-то, то ли военное дело он пошел в индустриальный институт. Ну, это УПИТа. Он же был индустриальный. И потом его призвали в 41-м году.
А вашу маму как он встретил? Где?
Мама у меня была на 12 лет его моложе. Она была за библиотекой, вот, дом офицеров-то, знаете, там, около городка чекистов. Ну, отец-то ведь читал, я же вам говорю. Он, да, вот уже ему было лет 60-70, он читал Чехова, Драйзера, Золя.
Напоминаю, что я в гостях у Ларисы Всеволодовны Катугиной. Нашей постоянной слушательнице Лариса Всеволодовна рассказывает об истории своей семьи.
У отца фамилия Василевский, вы понимаете, это, как мне потом сказали, Василевский, как собак нерезанных, это фамилия духовенства. Вот возьмем нашего маршала этого Василевского. Я его слушала по радио. Сказали, в Костроме патриарх посетил семинарию, где учился семинарист Василевский, будущий маршал, дважды герой Советского Союза. То есть, может, он какой-то шестиюродный брат или что такое. И патриарх сказал, доску повесить на семинарии, какой он вырос воспитанник, понимаете? И в то же время, опять по вашему радио слышала, что он от отца-то дистанцировался, а Сталин-то ему сказал, ну-ка давай отца-то вспомни, когда в 43-м году уже восстанавливали духовенство-то, понимаете? Вот я все отслеживаю по вашему радио. И как бы, и поэтому к отцу я отношусь именно вот со всей вот его, с этой гибкостью, понимаете? Революционером не был, большевиком не был, да, но вот пресекал свою карьеру. Вот в 38-м году все смылся, как он сказал, в Москву. Там на операцию ему так и не сделали, он отказался в итоге, так и жил, пил траву, промывал почку и 77 лет прожил. И не от почки умер, это все.
А отец верующим был, нет? Или вы просто не знаете, не было об этом
нет,
речи?
Нет, нет, нет. Слова не было ни о Боге, ни о Богородице, ни о чем не было. Он такой был, знаете, это, в себе зажатый. Он знал, что, где сказать, лишку слов. Про меня он только одно говорил. Ты где-нибудь там проболтаешь или что-нибудь там скажешь, прийти лучше молчать.
А когда же ваш сводный брат вернулся?
Это надо, конечно, в архиве смотреть, какой у него был срок и кончился ли он, или его раньше досрочно взяли, но сразу в армию.
То есть во время войны его уже на фронт забрали?
Да. И не на фронт, а аэродром, вот я тут написала себе шпаргалку, аэродром в Сибири, он был поваром. Потому что пальцы он обморозил на ногах, зубы у него все вылетели от этой, как она, цинга. Угу. Мальчишка.
Но там же жесточайшие условия.
Конечно. Вот, знаете, мне даже стало интересно. Я звонила, говорю, вот уголовное дело почитать. Мне говорят, пишите в Магадан. Вот mm-hmm. там архивы сохранились. Потому что среди каких людей он был? Но он же ведь не стал каким-то разболтанным, жесты, чтобы у него были какие-то похабные. Нет, он был мягкий, улыбчивый. Это с 35-го года до 42-го или 43-го. Сколько он просидел? 6-7 лет просидел. Ну, а потом все в Красной армии поваром. До 45-го или до 46-го года он прослужил поваром, да? Вернулся как участник ВОВ, и он везде значится как участник ВОВ. Вот. И женился, двоих детей родил. Учиться он уже не пошел, а образование было всего 6 классов. Ну, мальчиков 12 лет взяли, 6 классов закончил. Летом они там где-то вот нашкодили. Я даже не знаю... Отец мне подробности не говорил этого преступления. Он просто только одно мне говорил. Во-первых, групповое дается много лет, да? И, во-вторых, не ввязывайся в эти компании. Обходи вот эту всю шпану. Вот Борис говорит, по глупости ведь попал. Ну, 12 лет мальчишка, да? Вот. Все. Вот это он мне всегда говорил. Поэтому шпану я всегда обходила, ну, здоровалась с ними. Они же там кучкуются. У нас же был закрытый двор по периметру дома. Так же, как городок чекистов. Поэтому где-то шпана стоит, где-то девочки на скакалках скачут, в классики прыгают, и девочек своих не трогают, не обижают, не дерут, не оскорбляют, не придираются. Ну, здороваться с ним. Я была очень вежливая всегда, очень такая. Ну, как мне учили, что не задирайся с ними, не лезь к ним.
А брат-то вернулся уже, ведь жил, естественно, не с вами. Нет. Он жил уже отдельно,
конечно,
да, сам?
Им дали комнату в бараке, в деревянном бараке. Вот он там двух девочек, ой, мальчик и девочка родил, да? Ну, жена родила в деревянный барак, да? Вскоре они получили на улице Мира комнату в кирпичном доме, вот который немцы-то строят, двухэтажный, знаете? Угу. И уже где-то в 55-м, это, считай, через 10 лет после окончания войны, он получил прекрасную квартиру на Химмаше. Улица Грибоедова, вот эти сталинские дома, высокие потолки, угу. большие окна.
А кем он работал?
А вот он начал с простого электрика, но парень-то он был смышленый, и 6 классов-то ладно, это же общее образование. А вот по специфике вот этой электричества-то, он очень хорошо, как снабженец, вот, он очень хорошо продвигался. И в итоге он стал работать... В Совнархозе. Я вам говорила слово «Совнархоз», угу. да? Это большая организация, очень серьезная. И поэтому ему и на Химмаше дали. Да, знаете, когда ему дали квартиру? Когда он в Совнархозе работал, он даже в Москву ездил в командировку, потому что он был ведущий инженер. Несмотря, что у него 6 классов, но в анкете он написал 8. И племянница-то моя, ну вот его... Дочка и говорит, папа, у тебя какое образование? Ну, и когда она стала подрастать. Он говорит, да, 8 классов всего. А что, почему 8? Да сказали, напиши, сколько у тебя. Я ей написал 8. А что 10-то не написал? А он говорит, да ведь аттестат. Там ведь спросят в отделе кадров. Ну, когда и бумажку-то? А 8 есть 8. Как ее докажешь? Понимаете?
А как вы думаете, дети-то его знали вообще, что
нет,
отец сидел?
Нет. Не знали. Ну, пальцы видели обмороженные, я тоже видела.
Приходила. То есть у него не было пальцев?
Не было на ногах.
Угу. А на руках?
На руках нормально было, а на ногах не было. Угу. Где-то, видимо, многие вовремя не переодел, не одел. Вот. Ну и что? Ну, война скажет. Все было.
Угу.
И дети верили, все. А зубов нет, металлические у него были. Ну и что? Война ведь была.
Угу.
Все очень просто. Я помню эти металлические его зубы. И нижняя, и верхняя челюсть, все это стальные зубы ему сделали молодой парень. Жениться надо, зубов нет. Вот. Ну, не пил он, не курил. Видите, воспитание-то все равно было. Ну, как бы. И не то, что само воспитание. Видимо, стержень человека-то был. Я так полагаю. Ведь пить-то можно ведь и, как говорится, хорошо жить, и пьяницей быть, правда? Материально быть обеспечен и пьяницей быть. А он вот там побывал, извиняюсь, наверху там Магадан, да? На карте Магадан. Вот. И ведь не матерился, не курил. Я же вам объясняю, какой жизнерадостный был, да. Ну, вот любил праздники собирать людей. Я к ним ездила на химмаш, потому что у меня с племянниками маленькая разница. Со старшим сыном 5 лет всего, Валерик. Вот он сейчас спокойный. А Риме вот сейчас уже 65 лет. Ну, это вторая его дочка-то. Вот. И всегда гостеприимный так. И вот что он дома всегда готовил. Макароны по-флотски, ну, раз армейская кухня. Вот. И это самое...
Ну, понятное дело, никогда он ничего не рассказывал. Не только детям, но и вообще об этом не говорил.
Ну, вот братья и снохи между собой так вот говорили, что Борис-то сидел. Ну, и все. А чего, зачем пытать его? Расскажи, что там было, зачем? Правильно? Ну, что он там наделал? Ну, я говорю, в общем, это... Ну, мне вот как нравоучение отец всегда говорил, имей в виду, что вот это очень сложный возраст, 12-13 лет. И вот когда у меня сын вот подрастал, я его и в кружок авиамодельный записала, водила его, потом в конькобежную секцию. И вот, слава богу, вот ему 50 лет, и семья, и работает, и все нормально. Не знаю, или это от Бога он такой, или то, что все-таки я его контролировала. Он у меня в голове сидел, Борис, в том плане, что с мальчиками надо заниматься, контролировать их. Это... Поэтому вот кто-то, вот я говорю, вот вопрос, зачем ворошить это постановление? Скажут, а зачем?
Да, да.
А я скажу, постановление было при Сталине, и его, если вот кто-то хочет Сталина снова, так его указы тогда снова надо восстановить, да? А вам-то, скажет Лариса Всеволодовна, какая печаль? Вы уже заканчиваете свой жизненный путь, да? Я скажу, так ведь подрастает молодое поколение. И сколько детей сейчас тоже бесконтрольных?
Ну, вот вам скажут, вот был бы Сталин, вот у нас бы не было такого количества преступности среди молодежи. Вот при Сталине чуть-чуть оступился, и на Колыму сразу, и зато был порядок. А сейчас вот либеральничают, и никакого порядка. И что вы на это скажете?
А я скажу, а вы, товарищи, которые желаете вот эти указы, у вас что, дети-то идеальные? Что они у вас не оступятся никогда и никуда? Вы так вот на 100% уверены? А что, если ваши дети вот так вот? Вот это же... Ведь все вот, пожалуйста, работал преподавателем, да? Воспитывал этих рабоче-крестьянских милицию, да? Вот. На работу ходил, на службу. Преподаватель, что он тут корыстного-то делал? Преподаватель-то ведь это, я же объясняю, преподаватель, да? Вот. Ну, и вот такое случилось, потому что он, у него, видите, биография-то какая скользкая. Он пишет из дворян. Ни в коем случае нельзя было это говорить. Во-вторых, фамилия Василевский, это значит духовенство. В-третьих, родная мать была немка Аврора Эргард. Да если это и услышали, Сталин же, помните, волжских немцев-то выселял?
Да, да, да.
Ну так вот, он же все это знал, понимаете? И поэтому как бы где бы-то он мог оступиться. Поэтому какие тут карьеры? Он вовремя уходил.
Угу.
Так что это самое. Ну.
А, Лариса Всеволодовна, вы вот не рассказали, как вы-то вот когда узнали, да, про судьбу брата? Во-первых, как это получилось, что вы вообще стали вот эту информацию копать и узнавать? Это вот вместе со всеми вашими занятиями генеалогии. То есть вы же до этого просто, как я понимаю, знали, что брат сводный сидел, и все. А вот как все остальное это узнавали?
Вот это? Да, а вот это... благодаря вашему радио, вы понимаете? Потому что вы же воспитываете вот своими передачами, делая человека более цельным, чтобы он понимал, вот для чего он живет, человек-то, понимаете? И если он оступился, вот учат же батюшки, то не надо себя казнить-то очень. Вот родители говорят, прости, потому что действительно, если я сейчас как озлоблюсь на отца и как Павлик Морозов на него напишу донос, ну это же тупик. Надо принять, какие родители есть, такие они есть, правильно? Потому что, ну, отец выпивал, да. И, между прочим, я аргумент-факты каждую неделю покупаю. Там все тоже с карандашиком подчеркиваю все мысли. Как-то было интервью Ургант. Вот это, знаете, артистка-то. Угу. Вот. И вдруг она говорит, что отец у нее служил в НКВД во время войны, ну совсем как мой. Угу. И кончилось это тем, что он спился, он так пил, что валялся в канаве. Я там, боже мой, как похоже. Да, отец пил. Ну, в канаве не валялся, но... Это я ребенком маленьким росла, это было очень тяжело, понимаете? Он не дрался, не скандалил, ничего. Просто вот мама сидит, я сижу, и он свет не гасит, и спать мы не можем. А он льет себя и льет, и пока вот не потеряет человеческий облик. Мне мама даже научила ему джиу-джитсу делать. Ну, то есть вот так руку завернешь и в постель. Это я девчушка, лет 9-10. Ну, никому рассказывать нельзя, ни школьникам, ни подружкам, никому. То есть у меня была двойная жизнь, понимаете?
Ну, вы сейчас, наверное, уже больше понимаете, почему он пил, да? Так. Во-первых, боялся, этот постоянный страх, да? Потом, что он там на войне видел в этих войсках НКВД. Тоже, ну, наверное,
он как-то обмолвился. Ты представляешь, говорит, вот ведут колонну, а я, говорит, боюсь, вдруг там Борис. Ну, представляете, отцовское чувство, да?
А не знаете, он не пытался как-то хлопотать, как-то, ну, писать куда-нибудь там, чтобы
срок снизить? Ой, нет, ничего он не пытался. Так в 38-м году, видите, mm-hmm. его от работы отстранили, mm-hmm. ему пришлось бежать туда, в Москву, и обратно он даже не сунулся в эту школу милиции. Все, лишь бы как-то пережить. Нет, какой там хлопотать? Как, ну, как вот на заклание пошел через сына, раз не воспитал. И мужик говорит, ты почему не воспитываешь собственного сына? Что такое открытый процесс? Вот это открытый процесс был в городке милиции в Красном уголке. Это же его там стыдили. Что ж ты ребенка-то не можешь воспитать своего? Или жена-то ушла, у него была домработница, чтобы что-то там приготовить, ребятам постирать. Брат 24-го года и 22-го. Это 22-го, 24-го, 26-го. Вот угу, погодки. Угу. А жена ушла. От него ушла. А квартира-то ведомственная. Пока отец в милиции работает, он мог в этой квартире жить. Всё. Так вы знаете что? Они, там шкафы были огромные до потолка. Там мальчишки держали голубей.
Прямо в квартире?
Да, да? Конечно. Открывали настежь окно, выгоняли их. Они там летали, потом они платком и загоняли в эти шкафы. Вы можете представить, что творилось в шкафах? Там же этот был помет угу. птичий. И вот мама туда пришла. Отец же был как бы это самое. Ну, вдовец, не вдовец, но вот с тремя парнями. Александр-то он 16-го года рождения, вот он в Японии служил. Ну, на границе с Японией. А эти-то три. С мамой же моей. Вот война-то появилась, так их всех призвали на фронт. Всех троих. Потихоньку призывали. Глеба в 43-м, Глеба Игоря тоже где-то на Курскую дугу призвали. А вот такое вот творилось, вы представляете? В общем, жизнь-то была, знаете, далеко не дворянская.
Ну, вы сейчас так не пытаетесь себе представить, вот что там на Колыме этот бедный Борис пережил. 12 лет, вот сейчас 12 лет скажешь, боже мой, ну это просто совершенно ребенок абсолютно. Ну, так... представить себе, что ребенка в 12 лет вот среди уголовников кто-то, но там, конечно, было сколько интеллигентных людей, верующих и так далее, но там же и уголовники, и блатные.
Ну, я бы хотела вот написать бы в Магадан вот это, да, узнать бы вот это дело.
Где он был-то, что, ну, да. На приисках или где?
Да, и может быть, там какой-то барак для школьников, ну, да, таких вот детей бы.
Может, для подростков,
да, что-то понимаете? Отдельное было. Не мог же он быть среди взрослых мужиков. Вот я уже так думаю. Конечно, вот вся, когда у меня сейчас время есть, когда я могу задуматься... Но, к сожалению, его нет живых, он умер в 74-м году, а тогда это как бы даже и неприлично было бы, ну, пытать. Ну, это же больное место, ну, он мог сказать, а тебе зачем это? Ну, вот так мягко, но категорично, правильно? Ковыряться-то зачем?
Или ему пришлось эти воспоминания как-то совсем от себя отсечь, и он сам про это не думал, либо вот так вот прожил жизнь, и не имея возможности ни с кем поделиться, потому что, ну, да. Кому ж такое расскажешь в то время-то?
Да что вы, что вы,
что Что он
вы,
что там вы. Видел? Сколько да. таких вот людей, которые вот. В могилу унесли все свои воспоминания да. о том времени? Ну вот Шаламова, что можно Шаламова читать, да, да, колумбские рассказы.